Урок 8. Обетование. Памятный стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Книга Бытия, 24 глава, 1 стих. Наконец, как и обещал Бог, Сара родила Аврааму сына в старости его, и он назвал младенца Исааком. Но повествование об Аврааме далеко от завершения, достигая кульминации, когда по повелению Божьему тот взял своего сына на гору Мория, чтобы принести его в жертву. Исаак, однако, заменен овном, что свидетельствовало о готовности Бога благословить народы через семя Авраама. Этим семенем, разумеется, был Иисус Христос. Таким образом, в данной удивительной и в некоторой степени тревожной истории еще больше раскрывается план спасения, и она содержит глубокие духовные уроки. Через 17 лет после событий на горе Мория умирает Сара, а Исаак еще холост. Затем Авраам проявляет инициативу и устраивает брак своего сына с Ревекой, которая родит двух сыновей, а сам Авраам женится на Хитуре, которая родит ему 6 сыновей. На этой неделе мы последуем за Авраамом до конца его жизни.
Воскресенье, 15 мая. Гора Мария. Прочитайте книгу Бытие, 22 главу с 1 по 12 тексты.
После этих событий подверг Бог Авраама испытанию. «Авраам», — позвал его Бог. «Да, Господи», — ответил тот. И Бог сказал: «Возьми своего сына, единственного своего, любимого тобой Исаака, и иди с ним в землю Мория. Принеси его там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе». Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух своих слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пройдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». Взял Авраам дрова для всесожжения и положил их на плечи сына своего Исаака, а сам понес огонь и нож. И когда шли они вдвоем, Исаак заговорил с Авраамом, отцом своим. «Отец», — промолвил он. «Что, сын мой?» — отозвался Авраам. И тот спросил: «Есть у нас огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» «Сын мой», — сказал Авраам, — «Бог уготовит себе агнца для всесожжения». И шли они дальше вдвоем. А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба. «Авраам, Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
И послание к Евреям, 11 главу, 17 текст.
Верил Авраам, когда подвергся он испытанию и готов был принести в жертву Исаака. Единственного сына приносил он в жертву, хотя о нем дано ему было обещание.
В чем глубинный смысл этого испытания? Какие наставления открываются в этом удивительном событии? 22 глава книги «Бытие» стала классикой мировой литературы, вдохновляя не только богословов, но и философов, художников, поэтов. Однако нам трудно до конца постичь смысл божественного испытания для Авраама. Повеление Господа противоречило более позднему библейскому запрету на человеческие жертвы и, казалось, препятствовало Божьему обетованию Вечного Завета через Исаака. С какой же целью Бог призвал Авраама совершить это? Зачем испытывать его столь тяжким способом? Библейское понятие «испытание» — «наса» — охватывает две противоположные идеи. С одной стороны, оно относится к идее суда. Суда с целью узнать, что находится в сердце испытуемого. А с другой стороны, оно несет заверение в Божьей благодати для испытуемого. В данном случае вера Авраама в Бога приводит его к такому моменту, что он рискует потерять свое будущее, свое потомство. И все же, поскольку он доверяет Господу, то будет делать все, что он просит, и неважно, насколько трудно все это понять. В конце концов, что есть вера, как недоверие к тому, чего мы не видим или полностью не понимаем? Библейская вера связана не столько с нашей способностью отдавать Богу и жертвовать для Него, хотя это без сомнения играет важную роль, сколько с нашей способностью доверять Ему и получать Его благодать, понимая в то же время, насколько мы недостойны. Эта истина была подтверждена в том, что произошло далее. Все дела Авраама, его многочисленные ревностные действия, его мучительное путешествие с сыном, даже его готовность повиноваться и пожертвовать Богу лучшее, что у него было, как бы ни были поучительны, не могли его спасти. Почему? Потому что сам Господь приготовил овна вместо назначенной жертвы, что само по себе указывало на единственную надежду Авраама на спасение, на Иисуса. Именно тогда Авраам начал постигать благодать. Нас спасают не наши дела для Бога, а напротив, Божий труд для нас. Что история об Аврааме и Исааке на горе Мориа говорит вам лично о вашей вере и ее проявлении?
Понедельник, 16 мая. Бог усмотрит. Прочитайте книгу Бытие, 22 глава, 8, 14 и 18 тексты.
«Сын мой, — сказал Авраам, — Бог уготовит себе агнца для всесожжения, и шли они дальше вдвоем. Назвал он тогда то место Яхве Ире, Господь предуготовит. Потому и по сей день говорят, на горе Господней будет уготовано. Потомство твое будет благословением для всех народов земли. И все это потому, что послушался ты меня».
Как Бог исполнил слова Авраама о том, что он усмотрит? Кого Бог усмотрел на горе Мория вместо Исаака? Когда Исаак спросил о жертвенном животном, Авраам дал интригующий ответ. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Тем не менее, эта еврейская глагольная форма может фактически означать «Бог усмотрит себя как агнца». Глагол «усмотреть» используется таким образом, что может означать «усмотрит себя». Это открывает сущность плана спасения. Сам Господь страдает и несет на себе наказание за наши грехи. Прочитайте послание к римлянам, 5 глава, 6 по 8 стих.
«И когда мы были бессильны помочь самим себе, Христос в назначенный час умер за людей, отвернувшихся от Бога. Едва ли пожертвует кто жизнью своей даже за праведника. Впрочем, кто-то, быть может, решится умереть за хорошего человека. А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам».
Как эти стихи помогают нам понять, что произошло на Голгофском кресте, прообразом чего является жертвоприношение на горе Мория? На горе Мория задолго до креста жертвенный овен, запутавшийся в чаще рогами своими, указывал непосредственно на Иисуса. Он тот, кто увиден, усмотрен. Здесь, как позже объясняет Авраам, на горе, где увиден Господь. Сам Иисус указал на это пророческое высказывание Авраама, когда сказал в Торе утверждению патриарха. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел». И возрадовался. Бог повелел Аврааму предать смерти своего сына, чтобы он осознал реальность Евангелия, а также чтобы испытать его веру. Мука, которую он переживал в течение тех мрачных трех дней страшного испытания, была допущена, чтобы он на собственном опыте мог хоть отчасти понять, сколь великую жертву безграничный Бог принес ради искупления человека. Как события на горе Мория помогают нам лучше понять, что произошло на кресте и как Бог пострадал ради нас? Каким должен быть наш отклик на то, что Бог сделал для нас?
Вторник, 17 мая. Смерть Сары. В 23-м тексте 22-й главы книги «Бытие» содержится сообщение о рождении Ревекки, которое предвосхищает будущий брак между Исааком и Ревеккой. Подобным образом сообщение о смерти и погребении жены Авраама Сары предвосхищает его будущий брак с Хитурой. Прочитайте 23 главу книги Бытие.
Сара прожила 127 лет. Умерла она в Кириат-Арбе, именуемой теперь Хевроном, в земле Ханаанской. Авраам пришел и горевал о Саре, оплакивал ее, а затем, поднявшись и оставив усопшую, Авраам повел разговор с хеттами. «Среди вас я всего лишь пришлый, на время поселившийся здесь человек. Дайте мне возможность приобрести у вас в собственность место для погребения, чтобы можно мне было похоронить умершую свою». Хетты так ответили Аврааму. «Выслушай нас, господин наш. Ты среди нас князь милостью Божьей. В лучшей из наших гробниц похорони свою умершую. Никто из нас не откажет тебе в месте захоронения для погребения умершей твоей». Авраам поднялся и, низко поклонившись жителям земли той, хеттам сказал им: «Если вы согласны помочь мне с погребением умершей моей, замолвите за меня слово Эфрону, сыну Цахарову, чтобы уступил он мне принадлежащему пещеру Махпелла, что на краю его поля. Пусть он при вас продаст мне ее за полную цену, дабы была у меня своя родовая усыпальница». Сам Эфрон хетт сидел тогда вместе с другими хеттами у городских ворот и перед всеми, кто был там, отвечал Аврааму: «Нет, господин мой, послушай меня. Я дарю тебе поле и вместе с ним отдаю тебе и пещеру, которая на нем. Здесь, в присутствии соплеменников моих, тебе даю ее. Иди и хорони усопшую свою». Авраам опять низко поклонился жителям той земли и сказал Эфрону перед всеми собравшимися: «И все же, если бы ты только послушал меня, я уплачу тебе за поле, сколько оно стоит. Получи с меня положенное, и я похороню там умершую свою». Эфрон ответил Аврааму: «Раз уж так ты настаиваешь, тогда послушай, господин мой. Эта земля стоит 400 шекелей серебра. Что это для нас с тобой? Похорони усопшую свою». Авраам согласился с предложением Эфрона и отвесил ему столько серебра, сколько тот назначил в присутствии хеттов. 400 шекелей серебра по весу, принятому у купцов. Так принадлежавшее Эфрону поле, что при Махпеле, на востоке от Мамры, поле и пещера, которая на нем, и все деревья в пределах всего этого поля, все это перешло в законную собственность Авраама, и свидетелями тому были все те хетты, что собрались у городских ворот. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в Ханане в пещере Махпела, на востоке от Мамры, что ныне Хевроном зовется. И при этом поле, принадлежавшее хеттам и пещер на нем, перешли в собственность Авраама, как место для погребения.
Как вы считаете, как повлияли на Сару, как на мать, события на горе Мориа? Хотя нам неизвестно, как много знала Сара о событиях на горе Мориа, мы можем сделать вывод, что она, вероятно, в конце концов узнала об этом. Сара была не из тех женщин, которые хранят молчание по значимым или тревожащим их вопросам. Ее отсутствие и молчание, и даже время ее смерти — больше говорят о ее отношении к этим событиям, чем могло бы сказать ее физическое присутствие. Факт, что упомянут преклонный возраст Сары вдобавок к преклонному возрасту Авраама, важен для этой истории. Сара — единственная женщина, число лет которой упоминается в Ветхом Завете, что может свидетельствовать о ее участии в этой истории даже после свершившегося факта. Такое внимание к приобретению места для захоронения Сары, чему посвящена большая часть главы, а не к ее смерти, подчеркивает ее связь с землей обетованной. Уточнение, что она умерла в земле Ханаанской, подчеркивает, смерть Сары неразрывно связана с Божьим обетованием об этой земле. Сара — первая умершая из рода Авраама, похороненная в земле обетованной. Забота Авраама, пришельца и поселенца, о месте погребения жены и его настойчивая дискуссия с сынами Хета показывают, что патриарх заинтересован не только в приобретении места для захоронения. Он в первую очередь озабочен тем, чтобы поселиться в этой земле навсегда. Прочитайте книгу Бытие, 23 главу, 6 текст.
«Выслушай нас, господин наш. Ты среди нас, князь милостью Божьей. В лучшей из наших гробниц похорони свою умершую. Никто из нас не откажет тебе в месте захоронения для погребения умершей твоей».
Что этот текст сообщает о репутации Авраама среди окружающих народов? Почему это важно для понимания миссии, порученной ему Господом?
Среда, 18 мая. Жена для Исаака. Глава 24 книги Бытия повествует о женитьбе Исаака после смерти Сары. Эти две истории взаимосвязаны. Прочитайте книгу Бытия, 24 глава.
Когда умерла Сара, Авраам был уже человеком старым, прожившим долгую жизнь. Во всем, что он ни делал, Господь благословлял его, и был он очень богат. Однажды Авраам сказал рабу своему, прослужившему более всех в его доме, управлявшему всей его собственностью: «Прошу тебя, положи руку свою под бедро мое и поклянись мне Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не допустишь того, чтобы сын мой женился на одной из местных девиц, на хананьянке, а пойдешь в мою страну, к моим родственникам, и оттуда возьмешь жену, сыну моему Исааку». Раб спросил его: «А что, если девица не захочет идти со мной в эту далекую от ее дома землю? Должен ли я вернуть сына твоего в страну, из которой ты сюда переселился?» «Ни в коем случае», — ответил ему Авраам, — «не возвращай моего сына туда. Господь, Бог небес, который взял меня из отчего дома и родной страны, и который обещал мне с клятвой, потомкам твоим отдам я землю эту. Он пошлет ангела своего перед тобою и позаботится о том, чтобы ты взял жену сыну моему оттуда. А если та девица не захочет идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы, что ныне даешь мне. Только сына моего туда не возвращай». И положил тогда раб руку свою под бедро Авраама, господина своего, и поклялся исполнить его желание. А потом взял 10 верблюдов из стада своего господина и отправился в путь. Верблюдов он навьючил всевозможными ценными вещами господина своего, чтобы использовать их по своему усмотрению. Шел он со своим караваном в город Нахора, в Арам-Нахараим. Перед городом у колодца он опустил верблюдов на колени. Происходило это под вечер, в то время, когда женщины выходят из города за водой. «Господи, Боже господина моего Авраама», — возвал он, — «молю тебя, да произойдет все на моих глазах сегодня. Яви милость господину моему Аврааму. Вот я стою у этого источника, и дочери горожан приходят сюда за водой. Я скажу одной из девушек: сделай одолжение, спусти кувшин, чтобы мне напиться. И если она ответит мне: прошу тебя, пей, я и верблюдов твоих тоже напою, пусть это будет та, которую ты решил дать в жены слуге своему Исааку. Так я узнаю, что ты явил милость господину моему». Еще не закончил он молиться, как увидел Ревекку, пришедшую к источнику с кувшином на плече. Она была дочерью Бетуэля, сына Мильки, жены Авраамова брата Нахора. Ревекка была очень красива и еще не замужем, жила в девичестве своем. Она спустилась к источнику, наполнила кувшин свой и поднялась наверх. Раб тот поспешил ей навстречу и попросил: «Позволь мне испить воды из твоего кувшина». «Прошу тебя, пей, господин мой», — ответила она и тотчас спустила кувшин с плеча, дала ему пить и, утолив его жажду, сказала: «Я стану черпать воду и для верблюдов твоих, пока они не напьются». Она быстро вылила воду из кувшина в поилку для скота и опять побежала к колодцу и продолжала носить воду верблюдам, пока все они не напились. Все это время человек тот, не говоря ни слова, наблюдал за ней, желая понять, благословил ли Господь его путь или нет. Как только верблюды напились, он дал ей золотую серьгу для носа весом в полшекеля и 2 золотых браслета по 10 шекелей весом каждый и спросил: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место, чтобы мне и людям моим переночевать?» «Я дочь Бетуэля, сына Мильки и Нахора», — ответила она и тут же добавила: «У нас много соломы и корма, и есть место для ночлега». Пал ниц человек тот, поклонился Господу и сказал: «Слава Господу, Богу господина моего Авраама! Явил он неизменную милость и верность свою господину моему. Сам Господь привел меня прямо к дому брата господина моего». Девица тем временем убежала и в доме матери рассказала обо всем случившемся. У Ревекки был брат по имени Лаван. Когда Лаван увидел серьгу для носа и браслеты на руках у сестры своей и услышал от сестры своей Ревекки все, что сказал ей тот человек, он поспешил к источнику. Раб Авраама все еще стоял там со своими верблюдами. Лаван подошел к нему и, приглашая его к себе домой, сказал: «Благословенный Господом, зачем тебе стоять здесь вне города, когда я уже велел приготовить для вас ночлег и стойло для ваших верблюдов? Раб Авраамов принял приглашение и вошел в дом. Верблюдов его развьючили, дали им соломы и корма, и принесли воды, чтобы вымыть ноги рабу и спутникам его. Но когда перед ним поставили пищу, он возразил: «Не стану есть, пока не расскажу о деле, порученном мне». «Говори, мы послушаем», — сказал Лаван. «Я раб Авраама», — начал тот свой рассказ. «Господь щедро благословил господина моего. Стал он великим человеком. Дал Господь ему овец и коров, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. И Сара, жена господина моего, несмотря на старость свою, родила господину моему сына, которому он передал все, чем сам владеет. Господин мой взял с меня клятву, что жену для сына его я не стану искать среди местных девиц, хананьянок, а пойду в его отчий дом, к родственникам его, и там возьму жену для его сына. Я сказал господину моему: «Может ведь случиться, что девушка не пойдет со мной». На это он так мне ответил: «Господь, перед лицом которого я живу, пошлет с тобой ангела своего, и на твоем пути все сложится так, что ты возьмешь жену сыну моему из семьи родственников моих и из дома отца моего. И будешь ты свободен от данной мне клятвы. Но если ты сходишь к родственникам моим, а они не дадут тебе девицу, также будешь свободен от этой клятвы. И поэтому сегодня, остановившись возле источника, я сказал в молитве: «Господи, Боже господина моего Авраама, если тебе угодно, чтобы удачно завершился путь мой, то пусть бы все произошло так. Вот я стою у источника, и когда придет сюда девушка за водой, я попрошу ее дать мне испить воды из ее кувшина. Если она скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, пусть она и окажется той, которую ты, Господь, приготовил в жены для сына господина моего». Как из города вышла Ревекка с кувшином на плече. Она сошла к источнику и зачерпнула воды. Тут-то я и попросил ее напоить меня. Она тот час спустила с плеча кувшин и сказала: «Конечно же, пей, и верблюдов твоих я напою». И я напился, и верблюдов она напоила. Я спросил ее, чья она дочь, и она ответила мне: «Я дочь Бетуэля, сына Нахора и Мильки». Услышав это, я подарил ей серьгу для носа и браслеты на руки. И пал я ниц, и поклонился Господу, и восславил Господа, Бога господина моего Авраама, Бога, который прямым путем привел меня сюда, взять в жену для сына господина моего, дочь его родственника. Итак, скажите мне, вы готовы явить свою любовь и верность моему господину? А если нет, тоже скажите прямо, чтобы я знал, как мне поступить». И отвечали Лаван и Бетуэль: «Это от Господа. Он привел тебя сюда, и можем ли мы возразить тебе? Вот Ревека, бери ее с собой и иди. Пусть будет она женой сыну господина твоего, коль так Господь рассудил». Услышав слова их, раб Авраамов поклонился Господу до земли. Затем он достал серебряные и золотые вещи и наряды дал Ревеке. Брату ее и матери он также сделал богатые подарки. После того он и его спутники и ели, и пили, и переночевали там. Утром же, когда все встали, он сказал: «Отпустите меня господину моему». Но брат и мать ее стали уговаривать его: «Пусть еще какое-то время побудет с нами девица, хотя бы дней 10, а потом пойдете. Не удерживайте меня, ибо сам Господь увенчал успехом мой путь», — настаивал он. «Отпустите меня, и я пойду господину моему». Тогда они сказали: «Давайте позовем девицу и спросим, что она скажет». Позвали Ревеку, и когда спросили ее: «Пойдешь с этим человеком?», она, не колеблясь, ответила: «Пойду». Простились они с Ревекой, дочерью и сестрой своей, и с рабом Авраама и спутниками его. Вместе с ними проводили они и кормилицу Ревекки. Прощаясь, они благословили Ревекку, высказали ей свое пожелание: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, да не устоят перед потомками твоими врата вражеские». Тогда Ревека и служанки ее собрались и, сев на верблюдов, поехали вслед за тем человеком. Так раб Авраама отправился домой, выполнив поручение господина. Он вез Ревекку. А Исаак, живший в то время в Негеве, только что вернулся домой после посещения колодца Беэр-Лахай-Раи. Вечером Исаак вышел в поле поразмышлять и помолиться. Он посмотрел вдаль и увидел приближающихся верблюдов. Ревека заметила Исаака и тут же сошла с верблюда. «Что за человек идет по полю нам навстречу?» — спросила она у Авраамова раба. «Это мой господин», — ответил раб. Она взяла покрывало и набросила на себя. Раб рассказал Исааку обо всем, что с ним произошло, и вел Исаак Ревеку в шатер Сары, покойной матери своей. Так стала она его женой, любимой его и утешением после кончины его матери.
Почему Авраам обеспокоен тем, чтобы его сын не женился на девушке из Хананеев? Перечислите важные уроки, которые вы можете почерпнуть из истории женитьбы Исаака для сегодняшней молодежи, готовящейся к вступлению в брак. Где искать спутника? Как искать спутника? Какова роль родителей в поисках спутника? Какова роль трудолюбия на примере Ревеки? Когда Авраам пожелал приобрести землю для погребения своей жены, ввиду Божьего обещания его потомкам о наследовании этой земли, он настаивает, чтобы Исаак не селился за пределами земли обетованной. Сообщение о том, что Исаак вел свою невесту в шатер Сары и что Ревека утешила Исаака в печали по матери его, подразумевает боль Исаака из-за потери матери. Эта история полна молитв и ответов на молитвы, а также богата уроками о Божьем провидении и человеческой свободе. Она начинается со слов Авраама. Потребовав от своего слуги поклясться Господом Богом неба и Богом земли, Авраам прежде всего признает Бога как Творца, что имеет прямое отношение к рождению потомков Авраама, включая самого Мессию. Упоминание ангела своего и Господа Бога неба указывает на ангела Господня, который пришел с небес, дабы спасти Исаака от заклания. Бог, содержащий вселенную, ангел Господень, который вмешался, чтобы спасти Исаака, возьмет на себя руководство в этом вопросе о браке. Однако Авраам оставляет открытой возможность того, что женщина не откликнется на Божий призыв. Могущественный Господь не заставляет людей повиноваться Ему. Хотя Божий план заключается в том, чтобы Ревека последовала за Елиезером, она сохраняет свою свободу выбора. То есть была возможность, что женщина не захочет пойти. В таком случае ее не заставляли бы сделать это. Следовательно, здесь мы видим еще один пример великой тайны. Бог дал людям свободу воли, свободу выбора, которую Он не будет попирать. Если бы Господь так поступил, это не было бы свободой воли. И все же, невзирая на реальность человеческой свободы воли и множество ужасных решений, принимаемых людьми с этой свободой, мы все еще можем верить, что в итоге любовь и благость Бога восторжествуют. Почему столь утешительно знать, хотя не на все происходящее в мире есть воля Божья, тем не менее, Он руководит всем? Как, например, пророчества, подобные Даниила 2 главе, доказывают эту точку зрения?
Четверг, 19 мая. Жена для Авраама. Прочитайте книгу «Бытие», 24 главу с 67 текста по 25 главу, 8 текст.
«И ввел Исаак Ревеку в шатер Сары, покойной матери своей. Так стала она его женой, любимой его и утешением после кончины его матери. Авраам взял себе другую жену, ее звали Кетура. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Медьяна, Ишбака и Шуаха. У Якшана родились Шева и Дедан, Ашуреи, Литушеи и Леумеи – потомки Дедана. Сыновья Медьяна – Эфа, Эфер, Ханох, Авида и Эльдаа. Все они потомки Кетуры. Все, чем он владел, Авраам передал Исааку. А сыновей наложниц своих он щедро одарил и еще при жизни своей отослал их на восток, в земли восточные, подальше от сына своего Исаака. Всех лет жизни Авраама – 175. Прошли годы странствия его, и он скончался. Умер Авраам в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел он праотцам своим».
Как сложилась семейная жизнь Авраама после смерти Сары? После смерти Сары Авраам снова женился. Подобно Исааку, он утешился после смерти Сары. Воспоминания о Саре, несомненно, должны быть все еще живы в сознании патриарха, как и его сына. Однако личность его новой жены не ясна. Факт, что летописец объединяет сыновей Хитура с сыном Агари, не упоминая имени Хитуры, предполагает, что Хитурой могла быть, как считают некоторые, Агарь. Мы этого не знаем. Примечательно также, что Авраам поступает с сыновьями Хитуры таким же образом, как и с сыном Агари. Он отсылает их, чтобы избежать любого духовного влияния и установить ясную границу между своим сыном от Сары и другими сыновьями. Кроме того, патриарх отдает все, что было у него, Исааку, а сыновьям наложниц дал подарки. Слово «наложницы» может также означать, что Хитура, как и Агарь, имела статус наложницы. Возможно, отождествление Хитуры как Агари также может быть тонкой аллюзией к памяти о Саре, которая и дала начало его браку с Хитурой Агарью. Интересно, что в 25 главе книги «Бытие» приводится список детей Авраама от Хитуры, а также список детей Измаила. Цель родословия после брака Авраама с Хитурой, родившей ему 6 сыновей, сравнительно с двумя другими его сыновьями, Исааком и Измаилом, возможно, состоит в том, чтобы предоставить непосредственное доказательство Божьего обещания, что Авраам станет отцом множества народов. Второе родословие касалось потомков Измаила, которые также составили 12 колен, как впоследствии произошло и с Иаковом. Хотя, безусловно, Божий завет будет соотноситься с семенем Исаака, а не Измаила, о чем Писание говорит весьма ясно. Сообщение о смерти Авраама, помещенное между двумя родословиями, также свидетельствует о Божьем благословении. Оно показывает исполнение его обещания, данного Аврааму много лет назад, что он умрет в старости доброй и насыщенной жизнью. В конечном счете Господь остался верен своим обетованиям благодати, данным его верному слуге Аврааму, чья вера изображена в Писании как великий, если не лучший пример спасения по вере в Ветхом Завете.
Пятница, 20 мая. Для дальнейшего исследования. Поскольку Авраам был необычным пророком, с которым Бог желал поделиться своими планами, он общался с Авраамом и поделился с ним планом спасения через жертву своего сына. Исаак — это прообраз Сына Божьего, который был принесен в жертву за грехи мира сего. Бог таким образом хотел запечатлеть в сознании Авраама Евангелие спасения людей. А чтобы сделать это, показать ему истину и испытать его веру, он потребовал от Авраама принести в жертву любимого сына Исаака. Все скорби и мучения, пережитые Авраамом на протяжении этого мрачного и страшного испытания, были предназначены для того, чтобы глубоко запечатлеть в его сознании план искупления падшего человечества. Это было сделано, чтобы он на собственном опыте осознал, насколько велико самопожертвование бесконечного Бога, когда он отдал на смерть своего сына, чтобы спасти людей от окончательного падения. Никакая душевная мука не могла для Авраама сравниться с той, которую он испытал, когда, подчиняясь небесному повелению, приносил в жертву Исаака. Авраам состарился и ожидал скорой смерти. Но еще оставалось дело, которое ему нужно было завершить в интересах своего потомства для исполнения обетования. По божественному определению, Исааку предстояло вместо Авраама стать хранителем закона Божьего и отцом избранного народа. Но он еще не был женат. Жители Ханана были идолопоклонниками, и Бог запретил своему народу смешиваться с ними посредством брачных союзов, зная, что такие браки ведут к отступничеству. Патриарх опасался за своего сына, окруженного пагубным влиянием. Для Авраама выбор жены для сына был делом огромной важности. Он очень беспокоился о том, чтобы женщина, с которой свяжет свою жизнь сын, не совратила бы его с истинного пути. Исаак, полагаясь на отцовскую мудрость и его любовь, был рад поручить ему это дело, веря в то, что сам Бог поможет сделать соответствующий выбор. Вопросы для обсуждения. Первый. Поговорите в классе о готовности Авраама принести в жертву Исаака. Попробуйте представить, какую веру раскрывает это повествование. Что так удивляет и в то же время тревожит в этой истории? Второй. А как насчет свободы воли? Почему наша вера не имеет смысла, если она нереальна? Какие примеры свободы воли приводятся в Библии и как, несмотря на неправильный выбор людей, Божья воля в конечном счете исполняется?